У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о народной драме Александра Николаевича Островского «Не так живи, как хочется», действие которое отнесено автором к концу XVII века. Довольно зловещую атмосферу этой странной пьесы, начинающуюся словами «Чует мое сердце, недобро оно чует». Знать уж Бог отступился от нас, глядячи на наше непутное житье. За грех какой-нибудь наказание этакое Петру Ильичу, да за наше неумоление. Эту атмосферу определяет в первую очередь срыв главного персонажа. Ни с того ни с сего, буквально на ровном месте. Ибо жизнь его до времени начала пьесы протекала, как мы узнаем из речей различных свидетелей, довольно безмятежно. Странна поэтому и внезапно охватившая его тоска, и как ее следствие беспробудное пьянство и буйство, которое не покидает его теперь буквально ни на одну минуту. Сходные состояния испытывали, наверное, на какое-то короткое время многие из нас, но только Петр, так зовут героя пьесы, доводит эти состояния до края, или же наоборот, попущением и культивированием их в себе они доводят до края его. В результате Петр теряет всякий контроль и над своими поступками, и над своими мыслями. Его душа становится безропотным вместилищем бесовских сил, несомненно, за всем этим стоящим. Поведение его становится иррациональным и непредсказуемым. До того, что и окружающие, он сам, не могут даже предположить, чего ожидать от него, что выкинет он в ту или иную минуту. И в первую очередь этого не может предположить он сам. Уже сам строй речи его производит впечатление не совсем натуральное. Имея вид некой принужденности, которую не может осознавать он сам. Но главной своей цели Островский достигает в показе ужаса героя, несущего тяжесть этой демонской принужденности, выражающуюся в отказе от самого себя, таким, каким он был раньше. Этим ужасом пронизаны даже те сцены, которые должны были бы дать какую-то передышку, например, объяснение Петра в любви юной девушке, которой он отдал предпочтение перед без всяких причин оставленной молодой женой, с которой он прожил всего лишь около года. Но и этой девушке он уже сейчас адресует те же упреки, которыми изводил и жену. Цитирую. «Петр, уж очень я тебя люблю. Надоть так думать, ты меня приворожила, чем не наесть. Груша, что ты, Господь, с тобой? Петр, возьми ты в острый нож, зарежь меня, легче мне будет. Груша, что с тобой сделалось? Петр, несчастный я человек, ничего не пойму, ничего не соображу. Голова моя кругом пошла, ровно туману кто напустил на меня». Все перечисленные ранее обстоятельства на протяжении трех актов фактически представлены на сцене и составляют сюжет пьесы. Но только одно, оставшееся за рамками действия, составляет отдаленную временем возможную причину неурядиц, выражаясь мягко, которые сейчас проходят перед глазами зрителя или же читателя. Демоны, мучающие героя, подступили или даже вошли в него в момент того начального пробуждения своеволия, под влиянием которого он без благословения увез от родителей, кажется, пожилых, их единственную дочь. Оправдания, которыми пытается тешить себя герой, как мы увидим далее, от них же. Затем, когда венчался с ней, как можно догадываться, без особого желания, оказывается, даже венчание может иной раз служить причиной торжества бесов в целях дальнейшего запутывания своей добычи в загодя приготовленных сетях. Все это зафиксировано уже в тексте явления первого действия. Читаем. «Петр, эх, уж видно мне не жить по-людски. На меня должно быть напущено. Загубил я себя с тобой. Связала ты меня по рукам и ногам. Даша, ты мучитель, ты кровопиец. Илья, что вы, при мне-то? Молчать, ты никак ума рехнулся. Тебя нечто кто изволил ее брать. Сам взял, не спросясь ни у кого. Украдучи взял, а теперь она виновата. Вот пословица-то избывается. Божья-то крепко, а вражья-то лепко. Петр, она меня приворожила чем-нибудь, зельем каким ни есть. Илья, не говори, не греши. Что тебя привораживать, коли ты и так ровно чумовой? Своевольщина-то и все так живет. наделают дело, не спросясь у добрых людей, а спросясь только у воли своей дурацкой, да потом и плачутся, ропщут на судьбу, грех к греху прибавляют, так и путаются в грехах-то, как в лесу. Петр, да что ж, батюшка, делать-то? Как еще жить-то? Илья, живи по закону, как люди живут. Петр, ну а я вот загулял. Мне что за дело, как люди живут? Я живу, как мне хочется. Илья, известно, по своей воле легче жить, чем по закону. Да своя-то воля в пропасть ведет. Доброму одна дорога, а развращенному 10. Узкий путь вводит в живот, а широкий и пространный вводит в пагубу. Петр, не все гулять, придет время, поправимся, и сами будем других учить. Учить-то не хитро, теперь и погулять-то, когда гуляется. Илья, молод так и распутничать, не для веселья мы на свете-то живем. Не под старость, а с молоду добрыми-то делами запасаются. Ты оглянись на себя, кабы разум был, а без разума и учений не впрок. Петр, а нет, так и негде взять. На нет и суда нет. Илья, а нет, так и наберись у добрых людей, да проси Бога, чтобы дал, а то как червь погибнешь. Помни, Петр, пред твоими ногами бездна разверстая. Кто впал в гульбу да в распутство, от того благодать отступает, а враги человеческие возрадуются, что их волю творят, и приступают, поучая их на зло, на гнев, на ненависть, на волхвование и на всякие козни, что, забегая вперед, поочередно и будет искушать Петра. И таковым одна участь с врагом. Выбирай, что лучше. Либо жить честно, в любви у отца, с душой своей в мире, с благодатью в доме, либо жить весело, на смех и покор людям, на горе родным, на радость врагу человеков. Кратко говоря, причину семейных неурядиц сына благочестивый отец видит в утере благодати как следствие недостойного и своевольного поведения его. Приведем и другую, религиозно не менее убедительную версию происходящего семейного разлада, весьма, впрочем, близкую первой. Она принадлежит Агафону, отцу Даши, жены Петра, проявляющему, что не лишне заметить, высочайшую степень любви, о которой всего лишь только говорит на словах, не проявляя ее на деле, его сват. Цитирую. «Детищу-то против родителей, как будто не годится. Я любовь к ней, дочери, имею, потому одна, а кого любишь, того и простишь. Я врагу прощу, я никого не сужу. Да разве я один судья-то? А Бог-то? Бог-то простит ли? Может, оттого и с мужем-то дурно живет, что родителей огорчило. Ведь как знать?» Эта мысль не чужда и Даши, признающейся матери. Сама виновата, без воли родительской пошла за него. Но, что очень привычно для русского религиозного отца, Агафон, сочувствуя горю дочери и болея за нее, категорически запрещает ей уходить от мужа. «Зачем к нам?» – увещевает он ее. «Нет, поедем, я тебя к мужу свезу. Пойми, глупая, пойми, как я тебя возьму к себе? Ведь он муж твой. Как ты от мужа бежишь, глупая? Ты думаешь, мне тебя не жаль? Ну вот, все вместе поплачем о твоем горе. Вот и вся наша помощь. Что я могу сделать? Поплакать с тобой я поплачу. Ведь я отец твой, дитятка мое, милое мое. Ты одно пойми, дочка моя милая. Бог соединил, человек не разлучает. Отцы наши так жили, не жаловались, не роптали. Неужели мы умнее их? Последняя апелляция в особенности трогательна. Отметим также, что следствие этого одного единственного своевольного поступка, совершенного одним человеком, становится источником дальнейшего развития в этом направлении не только его одного, но также переворачивает вверх тормашками жизнь в той или иной мере связанных с ним людей, и не только близких, но даже в той или иной степени от него далеких. Кажется, в стороне от бесовских энергетических волн, исходящих от Петра, наматывающего окружающее пространство и пытающихся мирно существовать в нем людей, как некий бешеный крутящийся в нем волчок, которому Петр может быть смело уподоблен, не остается ни один из персонажей пьесы. Каждый в той или иной мере затронут ими. а юная возлюбленная, похоже, не прочь ступить на ту же скользкую дорогу, ведущую в объятия тех же демонов, которые овладели волей ее искусителя. Чего стоит хотя бы вот такая сцена. Груша. «Девушки, я нынче гулять хочу. Всю ночь проездим, песни прокричим. Хочу себя потешить, своему сердцу волю дать. О, да что тут разговаривать? Давайте винца выпьем, пока матушка не пришла». Достает из поставца вино. Некоторые девушки. «Что ты, что ты?» Груша. «Я вперед дорогу покажу». Пьет. «Пейте, девушки, не ломайтесь. Только поскорее». Подносит вино. Некоторые пьют. Все хохочут. Не случайно далее, буквально на этих последних словах, на сцене появляется Еремка. Человек, одержимый не только бесами, но и смертью, несколько раз пытавшийся покончить с собой, о чем зритель мог узнать ранее, со слов Груши. Кузнец Еремка все это к душой-то своей клялся, в преисподнюю себя проклинал. И завел его на сеновал под крышу, на силу стащили, всего скорчило. Каких бед с ним не было. Два раза из проруби вытаскивали, а с него все, как с гуся вода. Зловещие Еремкины шутки. «Я ведь колдун, я с вами шутки шучу, всех назад затылком оборочу». Зловещие его песни. «Я на камушке сижу, я топор в руках держу». Закономерен поэтому следующий сговор его с Петром насчет убийства жены и приворота любовницы посредством некого колдуна. После чего зловещая и без того атмосфера еще более сгущается. «У меня что-то сердце не на месте», — говорит вернувшаяся в дом мужа Даша. «И так страшно. Спать хочется, как перед бедой», — присовокупляет Анфимия. «Говорят, перед бедой-то сон одолевает». И беда чуть было не случается. В доме появляется Петр, настропаленный колдуном против жены, которую он жаждет убить. «Убью, своими руками задушу», — кричит он. «Она мне враг, а не жена. Мне нынче человек сказывал про нее, все сказывал. Он все знает, он колдун. Он говорит, не жена она тебе, а змея лютая. Вот и Кореньев мне дал. Горюч камень, а латырь. Привороты все знает, пущает по ветру». Здесь на какую-то минуту появляется у Петра осознание ужаса, в который он повергнут вражьей силой. «Страшно мне, страшно. Я пьяница, я беспутный. Ну убейте меня, ну убейте, мне легче будет». Характерны эти призывы к убийству и мысли о самоубийстве. «Кто меня пожалеет? А ведь я человек тоже», — плачет. «Но это только на минуту, ибо далее. Обижают меня, никто меня не любит, извести меня хотят. Все на меня, и жена, и все». Напрасно увещевает его тетка. «Сам всему причина, не на кого пенять». Ибо далее мышление Петра опять возвращается в плен извращенной демонской логики. «Нет, не то, тетушка, все не то. Все не то, я говорю. Вот что, кабы я не был женат, разве б Груша меня не любила? Я бы женился на ней. Стало быть, жена мне помеха, и во всем она поперек. Вот за это я ее и убью. За это самое». До какой степени доведена демонами психика Петра, свидетельствует следующее, довольно неожиданное и странное, в претендующем на бытовую реалистичность произведении сцена с явлением Еремки, которого никто, кроме Петра, не видит. Далее текст Островского. В комнате вдруг появляется Еремка, которого видит один Петр. Петр. «А, благоприятель, что ж ты смотришь на меня? Что ж ты так смотришь? Ведь сам научил, как жену извести». Анфимия. «С кем он это говорит-то? Никого нет? Наше место свято. Чур меня, чур меня. Пойти разбудит всех». Уходит. Петр, Еремке. «Что ты говоришь, а?» «Ну да, и я тоже говорю, чудак-человек. Вместе пойдем. Поскорей, поскорей». Останавливается. «Ха-ха-ха! Смешной ты человек! Вот и ножик-то!» Уходит. Этот ножик и ранее, вроде бы сам собой, неизвестно откуда, вползал в руку Петра. От махания им с трудом отговаривала Петра Афимия. «Что ты ножом-то махаешь? Ну тебя! С тобой страсть одна, да и только!» «Петр, я ее по следу найду. Теперь зима, снег. По следу все видно. Месяц светит, все равно, что днем». И опять меняется тональность. Страшно мне, страшно. Вот метель поднялась, ух, так и гудет. Вот завыли, вон, вон, собаки завыли. Это они на мою голову воют, моей погибели ждут. Ну что ж, войте. Я проклятый человек. Я окаянный человек. Насколько Петр близок к погибели, не только в нравственном, но и в физическом смысле, мы узнаем из финала пьесы, которому предшествует вот какой разговор. Афимя, взглянув в дверь. Ушел, ушел, и двери все настежь растворил. Послать людей за ним. Даша. Вот, матушка, сама ты погляди, как сладко мне жить-то. Степанида. Ах ты, дитятка мое родимое, головка победная. Агафон. Погоди, дочка, не ропщи. Живешь-то замужем без году неделя, а уж на жизнь жалуешься. Даша. Да чего мне ждать и вперед-то, коли отец от него отступился совсем? Агафон. Отец отступился? Да может, Бог не отступился. Потерпи. Здесь, как мне кажется, смысловой центр пьесы. В этих самых словах. Читаем далее. Даша. Рада бы я терпеть, да мука-то моя нестерпимая. Я его не виню. Бог с ним, а жить с ним не хочу. Агафон. Все это не дело, все это не дело. Ох, ох, ох. Нехорошо. Ты сама права, что ли? Дело сделала, что нас со старухой бросила. Говори, дело сделала? Так это и надо? Так это по закону и следует? Враг вас обуял. Вы точно как не люди. Вот и терпи, и терпи. Да наказание-то с кротостью принимай, да с благодарностью. А то что это? Что это? Бежать хочет. Какой это порядок? Где это ты видала, чтоб мужья с женами порознь жили? Ну ты его оставишь, бросишь его, а он в отчаяние придет. Кто тогда виноват будет? Кто? Ну а захворает он? Кто за ним уходит? Это ведь первый твой долг. А застигнет его смертный час, захочет он с тобой проститься, а ты по гордости ушла от него. Ты подумай, дочка милая, покумекай хорошенько, плача. Глупы ведь мы люди, ох, как глупы, горды мы. Не благодаря ли молитвам Агафона и же с ним спасает Бог Петра от погибельных демонских козней, на что Островский указывает не прямо, но по многим его оговоркам об этом можно догадываться. Они доводят его до поистине непостижимых и страшных для рассудка, который живых людей начинает принимать за привидения вещей, но в конце концов все-таки приводят к покаянию в финале, который мы сейчас прочтем. Финалу, вместившему также и последующее прощение Петра его близкими. Петр озирается. Кто тут? Что вы за люди? Жена, живые вы люди или нет? Скажите мне ради Бога. Даша, что с тобой? Петр, не стою я окаянный того, чтобы глядеть-то на меня. Да и не глядел бы, кабы не чужие молитвы. Простите меня, добрые люди, ради Господа. Становится на колени. Агафон, подымая его. Что ты, что ты? Петр Ильич, встань, встань. Петр, я ведь грешник, злой грешник. Уж я покаюсь перед вами, легче будет на душе моей. Вот до чего гульба-то доводит. Я ведь хотел жену убить, безвинно убить хотел. Взял я тут пьяный-то ножик, да и иду будто за ней. Мерещатся мне разные диковины, да люди какие-то незнакомые. Я за ними, я за ними. Спрашиваю, где жена? Они смеются, да куда-то показывают. Я все шел, шел. Вдруг колокол. Я только что поднял руку. Гляжу, я на самом юру Москвы-реки стою над прорубем. Вспомнить-то страшно. И теперь мороз по коже продирает. Жизнь-то моя прошлая, распутная-то. Вся вот как на ладонке передо мной. Натерпелся я страху, да и по делам. Вспомнил я тут и батюшкины слова, что хожу я, злодей, над пропастью. Вот они, правдивые это слова. Уж не забыть мне этой ночи, кажется, до самого гроба. Батюшка, матушка, поживите у нас. Помогите мне, добрые люди, замолить этот грех. Да и к батюшке-то сходите, скажите ему. Сам-то я не смею идти. Все, помоги тебе Бог. Агафон. Что, дочка, говорил я тебе? Даша, бросаясь к Петру. Голубчик мой, Петр Ильич. Ранее я оговорился, что Петр создает для себя проблемы буквально на пустом месте. Но это если не по духовному рассуждению, а если вооружиться им, то и не вполне на пустом. В основе каждого греха соответственное помышление, настойчиво внушаемое врагом рода человеческого, вплоть до его практической реализации. Он же параллельно осуществление человеком данного побуждения внушает и сомнения по поводу правильности содеянного. Далее тоску, при потакании которой она может стать постоянной для ее обладателя. А вот далее по-разному, но чаще всего именно по той проверенной схеме, что и в случае Петра. Источник сомнения, вызвавший у него тоску, насильный увоз невесты из дома родителей, вынужденная тем же обстоятельством свадьба без любви или с тем, что за эту любовь принималась ранее. Отвращение от жены, вызвавшее, повторяюсь, саму тоску, от тоски пьянство, от пьянства разгул, если, конечно, это не одно и то же. Отметим также, что разгул во всех довольно многочисленных набросках и далее в вариантах пьесы неизменно связывается с временем действия, масленицей, тогда как место действия постоянно меняется, оно переносится то в Москву, то в различные провинциальные города. Связь эта особо отмечена в окончательном тексте, в рацеях отца героя, живущего, между прочим, в монастыре, в келье брата-монаха. «С этакой-то жизнью добра нечего ждать. Вот немножко прошел по Москве, всего-то от монастыря до вас, а сколько мерзости видел. Народ-то словно в аду кипит, шум, гам, песни бесовские. Вот вчера, говорят, двоих мертвых на улице подняли, да один в проруби утонул. В этом месте уместно вспомнить также неоднократные покушения на самоубийство Еремки. Христианская ли это смерть? Куда они угодили?» Конец цитаты. И если вернуться к причинам нравственной деградации героя, своей жизнью наметившего направление к тому погибельному месту, о котором только что говорил его отец, то легко можно различить следующие этапы. От тоски пьянства, от пьянства супружеская измена, заметим именно в такой последовательности, а не в обратном порядке, в чем под демонским воздействием пытается убедить себя Петр. Еще далее отчаяние, временами прерываемое угрызениями совести. Еще далее мысль о самоубийстве, которое могло бы обернуться реальностью. Такая последовательность проистекания одного греха из другого, предложенная Островским, вполне согласуется с суждениями на этот счет святых православных отцов и не раз фигурирует в житиях православных святых. По всем этим этапам Островский последовательно и проводит своего героя по ходу, образумывая его поучениями отца, высказываемым отчаянием тетки, трогательными жалобами жены. Все они на время и вправду заставляют его призадуматься. И даже, как дает понять автор, могли бы его остановить. Могли бы, если бы он один был над собой властен. Но всю власть над ним забрала вражья сила. Воспользуемся словосочетанием из либретто Островского, написанного для оперы Серова на сюжет рассматриваемой нами пьесы, вынесенные в ее заглавие, но очень мало определяющие, между прочим, ее дух, я имею в виду оперу. Или же, что не менее точно, «Власть тьмы» по определению Льва Толстого, взявшего это высказывание из Евангелия, а заодно использовавшего сюжетные положения драмы Островского для своей одноименной пьесы. Кстати, каждое из названий очень внятно отражает подход двух авторов к трактовке одной и той же проблемы. У Толстого, несмотря на то, что он в изображении нравственного падения своего героя, сродственного герою Островского, пошел гораздо дальше, религиозно это падение менее внятно, менее напряженнее и, без сомнения, значительно более снижено посредством выдвигания на первых план бытовых реалий. Посему и более рационально выстроено. Что же касается упомянутой невозможности чисто религиозного разрешения, то она, по моему мнению, выражена даже в названии. Островский же, выдвинувший на первый план подчеркнуто иррациональные обстоятельства, не могущие быть разрешенными иначе, как с помощью Божьей, совсем недаром предполагал вначале назвать свою пьесу «Божье крепко, а вражье лепко». И очень жаль, что он решил потом его заменить.